Так, не надо поднимать ничего. Потому что ну, вот, все есть. Когда вы делитесь, есть, есть.
Наверное, сертификат не разместить так, чтобы он был только ваш. Поэтому, я думаю, пока это нельзя в принципе. Но сертификат вообще нельзя размещать сейчас. То есть ни для каких целей. Если вам нужно какое-то там шифрование, еще чего-то нет. Там просто сейчас они размещают на этих ИИСах есть сертификат, который звездочка и вот этот их микрософтский домен. И понятно, что у вас там, так как вы не админ, то у вас к нему нет доступа, и все безопасно, и этот сертификат ни у кого не упадет. И вы можете использовать HTTPS, но только когда вы на этом вот микрософтском каком-то там клауда. Доступа к машине нет, никакого там RDP, ничего, никакого там добавить какие-то там свою еще какую-нибудь утилиту, которую что-то надо там установить, нету. Да, все это вы просто ASP.NET приложение размещаете в облако. Если вам нужно шагнуть за это, за эти ограничения, если у вас что-то более сложное, тогда вам нужно попасть в прошлое или в будущее. То есть тогда вам нужно...
Раз.
Вот эти облачные сервисы, в которых есть веб-роли, воркер-роли и так далее. Или еще дальше, вот виртуальные машины. Поговорим об облачных сервисах. Собственно, облачные сервисы — это то, что Microsoft изначально создавал как Azure и так далее. То есть все то, что вы там на предыдущих техедах и так далее слышали про Azure, это оно. Оно никуда не делось, оно доступно и так далее. И более того, в принципе, их можно комбинировать, да, то есть до какой-то степени. И в принципе, вы можете огромное количество из этих облачных сервисов, там сервис-бас и так далее, все эти там подписки, они доступны просто так, как веб-сервисы. И вы можете их из своих этих ASP.NET приложений использовать. То есть веб-сайты можно использовать с частью этих сервисов. Но суть, как бы общая суть того, для чего это создавалось, оно таково. Существует способ, которым раньше писали приложения. Существует множество умных людей в Microsoft, которые посмотрели, как писали приложения раньше и сказали, ребят, ну это неправильно, да, чтобы облачные приложения хорошо масштабировались, и чтобы вы могли написать там свой Twitter, Facebook и еще что-нибудь, нужно иначе писать приложения. Да? Нужно иметь возможность очень быстро, очень много создать машин там на... фронтенде, на витрине. Нужно, чтобы у них не было никакого состояния, если одна умрет, ничего страшного, поднимем другое. Машины будут умирать, потому что у вас их будет сотни и тысячи, и по теории вероятности, конечно, они будут умирать там чаще, чем когда она одна. Нужно, чтобы между этим вот уровнем, который обслуживает браузер, и уровнем, который делает работу, были всякие очереди и так далее, чтобы не было зависимости между конкретными машинами, и когда они будут умирать, все было хорошо. Нужно, чтобы хранилища данных масштабировались тоже до вот масштабов Твиттера и Фейсбука, когда там миллиард человек на Земле пишут о том, что они сегодня ели на завтрак, и как бы, а их миллиард их друзей это обсуждает и делится своими кулинарными переживаниями. Соответственно, это задачи, для которых, понятно, вот такой простенький веб-сайт и SQL, но они не подходят по определению. И это задачи, для которых вот эти клауд-сервисы были сделаны. Соответственно, у них, понятно, вот все эти кусочки, все эти веб-роли, воркер-роли, это тоже виртуальные машины. В данном случае вы их ни с кем не делите. Это виртуальные машины, которые есть у вас, и они только у вас. Но Microsoft, микрософтовский Azure, их обслуживает. Да? То есть есть всякие вещи, которые Microsoft для них делает. Microsoft их там патчит, они там на последней версии там, уровни патчи и так далее. Microsoft за ними следит. Да? Вот там умерла машина, Microsoft он там запустит новую. Вот это обслуживание вы получаете, вам не надо это делать. Но при этом у вас уже появляется некий доступ. Там нужно вам что-нибудь там свое доустановить. А вы можете там RDP открыть, Remote Desktop, зайти на эту машину и посмотреть, что вообще там происходит. Там библиотечку свою поставить и так далее. Соответственно, если кратко подытожить это в таблице, в веб-сайты они нацелены на максимальную простоту, да, чтобы... как можно легче было взять и там подсоединить там Git, FTP и так далее, загрузить, быстро все запустить, MySQL доступен и так далее. Но при этом вы теряете. То есть, например, там нету, а вот еще я не упомянул, там в классическом ажуре есть всяческие возможности иметь множество окружений, иметь одно окружение, которое там production, staging, их там менять и так далее для таких более сложных замен. Но с другой стороны, если у вас простенькое веб-приложение и его обновление занимает несколько секунд и легко откатиться на предыдущую версию, может, это и не надо. Более важные вещи, например, связаны с, например, сетевой изоляцией. Вы делите в веб-сайтах, вы делите этот ИИС с другими, да, у вас сеть та же. Теоретически для каких-то приложений, особенно приложений там каких-то корпоративных, это может быть неправильно, да, потому что ваш сетевой трафик, вот он там открыто идет. Нету удаленного десктопа, как я упомянул. Понятно, что нет возможности запускать программы с административными привилегиями, потому что у вас их нету. У вас этот ИИС, он не только у вас, а еще и у других. Нету никаких возможностей сказать, что надо выполнить во время начала работы. Невозможно добавить свои какие-нибудь библиотечки. Понятно, опять же. Этот ИИС вы делитесь с другим, вы не можете свои библиотечки добавить. И нет возможности это все как-нибудь подсоединить к своей корпоративной сети. То есть вот такие сценарии, когда есть какая-то ваша сеть. Ну вот ничего сети у вас, в принципе, недоступно. Понятно, что... Ну то есть дальше можно продолжать. Если вы поняли общий принцип, то там можно... Понятно, что там вы не можете получить там свой публичный IP-адрес, вы не можете использовать какой-нибудь сетевой порт, кроме стандартного HTTP и так далее и тому подобное. Но очень все просто. В принципе, я думаю, то есть моя, как бы, не будучи сотрудником Microsoft, я предполагаю, что, возможно, вот тот, что они сделали как reserved веб-сайт, то есть который вы не делите с другими, возможно, он начнет постепенно мигрировать и становиться более мощным. И там ему можно будет там свой сертификат загрузить, там свой IP-адрес получить и так далее. Возможно. Это было бы, на мой взгляд, логично, потому что для него нету, ну, как бы архитектурно-предпосылочных таких нету причин, почему это невозможно. Зато работает намного быстрее. Поэтому мне кажется, что они будут потихоньку переходить. Но если говорить вот о... да, вот вообще о такой правильной большой архитектуре, когда у вас там вот очереди и какие-то другие процессы, другие машины, которые вообще не веб и так далее, то я думаю, что вот для таких архитектур останется именно этот подход. Теперь я хотел бы пригласить на сцену Ивана Бодягина, который из компании ABI заместитель
CTO. Спасибо.
И именно это использовал.
Да, собственно, мы хотим поделиться собственным опытом. У нас уже не одно приложение мигрировало в облака, конкретно в Azure. И мы, в общем, достаточно, да, спасибо, достаточно большой опыт в этом смысле. Но вот, пожалуй, я думаю, что вам было бы интересно. Вот такое одно конкретное приложение, которое мы сделали, которое, причем мы не мигрировали, да, то есть изначально мы его разрабатывали тогда, когда еще про облака мы даже не думали. Вот. И потом, когда Azure стал уже достаточно взрослой конструкцией, решили, что ну, пора мигрировать, надо попробовать. И, в общем, в целом опыт миграции был успешным. Так я думаю, что... Угу. Ну, сначала пару слов о том, что это вообще, что это за приложение, что оно делает. Ну, вообще компания ABI, один из основных направлений бизнесов — это распознавание. Вот. И мы сделали публичный сервис для распознавания, собственно, документов. Вы можете загрузить изображение или там набор изображений из нескольких файлов и получить на выходе там любой документ. Ну, там, сейчас мы поддерживаем порядка 15 форматов. Да, там, это от обычных вордовских документов и заканчивая всякими электронными книгами, там FB2, EPUB и так далее. Вот. И, ну, это вкратце, да, о том, что такое приложение, чтобы понимали вообще, о чем речь. Соответственно, у нас достаточно большая нагрузка, у нас примерно 500 000 пользователей. Вот, мы регулярно распознаем там несколько сот тысяч документов, несколько сот тысяч страниц. И чтобы все это работало, ну, как все было изначально, да, с чего все начиналось. У нас был один сервер, там, по-моему, 8-ядерный, И все на нем находилось. Да? На нем находилась сиквельная база, которая хранила там метаданные к этим документам. Там же было хранилище входящих документов, хранилище результатов распознавания. Там же вертелся ИИС, который, собственно, принимал все эти запросы, был веб-сайт для обслуживания. И там же, собственно, находился движок распознавания, который все это дело непосредственно распознавал, выполнял основную работу. Понятно, что эта архитектура ни разу не масштабируемая. Ну, для первой версии это было нормально, но когда, собственно, сервис стал пользоваться популярностью, стали приходить пользователи, тут уже как-то надо было что-то делать. Ну, в этот момент пришел Microsoft со словами, не хотите ли попробовать Azure, вот, и именно вот Cloud Services, и мы рассмотрели, мы поняли, что как раз это то, что нужно, и на самом деле такой класс приложений как раз для Cloud Services подходит практически идеально. И, собственно, мы решили мигрировать. И, собственно, что у нас получилось, какая архитектура получилась в итоге? Вот, ну, начнем, как собственно, с картинки, с поведения, как себя пользователь ведет, как он документы загружает, что дальше получается. Вот, допустим, у нас есть пользователь, он хочет какой-то документ распознать. Этот документ загружается на worker-роль, то есть на веб-роль, в ИИС, и там выполняется некий предварительный анализ этого документа. Мы оценим, сколько там страниц, сколько, что он себя представляет, какой формат на входе, какой формат пользователь хочет получить на выходе, и загружаем его, собственно, в облачное хранилище, в Blob Storage. После этого мы все метаданные, которые от этого документа мы получили, мы кладем, собственно, в сиквельную базу в Azure. Вот. И результат этого анализа отправляем пользователя обратно. Мы, да, у тебя, товарищ, в документе столько-то страниц, да, вот там такие-то опции возможны, вот, значит, весь твой документ стоит тебе от распознавания, распознавание его будет столько-то. Вот, после чего пользователь, там, загрузив несколько таких документов, выбирает, что типа, да, вот я вот с этими документами хочу сделать там то-то, ставит такие задачи на распознавание. А метаданные опять по этой задаче сбрасываются в базу, и в очередь ставится задание, собственно, на распознавание. Дальше, собственно, вступает в роль, простите, тавтологию, worker роль. Вот, и она уже начинает непосредственно работу. На worker роли находятся движки распознавания, которые, собственно, забирают новые задания, как только там движок освободился, он забирает задание из очереди, забирает метаданные из сиквельной базы про это задание, забирает, собственно, исходное изображение с Blob Storage, всячески его распознает во все нужные форматы и обратно экспортирует результат, куда ему нужно. То есть, опять же, результат складывается в хранилище, в сиквельную базу складываются метаданные уже по результату, то, в чем там наработали. Ну и пользователь дальше получает, собственно, результат уже итоговый. Вот вкратце, как все это работает. Понятно, что worker-ролей, во-первых, веб-ролей там не одна. Там у нас в базе находится сейчас от 2 до 4 веб-инстансов, ну, веб-ролей, да. При этом у нас настроено автомасштабируемость. Если нагрузка возрастает, у нас такой же был несколько раз, да, скажем, вот мы сделали клиента для Windows 8, у нас тут же нагрузка выросла, значит, нам нужно как-то масштабироваться, да, все это произошло. Мы написали клиента, не побоюсь этого слова, под iOS, да, у нас тут же опять нагрузка возросла, у нас, значит, опять там нужно было как-то отмасштабироваться. И также у нас находится, извините уже, да, и находится несколько worker-ролей, которые также масштабируются в зависимости от нагрузки. Причем нагрузку на worker-роль вообще очень интересно масштабировать, такая небанальная задача стояла. Нам нужно оценивать не нагрузку процессора, да, потому что, скажем, нагрузка на процессор при распознавании, она всегда 100%. Потому что, ну, то есть он там конкретное ядро утилизируется всегда по полной программе. А нагрузка на дисковую подсистему тоже довольно серьезная. То есть так на нее как бы ориентироваться нельзя. И мы ориентируемся на размер очереди. Как только мы видим, что размер очереди в течение какого-то времени растет больше, чем мы успеваем переработать, мы подключаем новый инстанс на обработку. Вот. Плюс у нас также есть разделение на, скажем, задачи, опять же, могут быть разных типов. Да? Это могут быть большие документы, скажем, типа книги, которые нужно распознать. А могут быть короткие документы, когда кто-то, значит, там, не знаю, там какой-нибудь нотариус в офисе у клиента со своего айфона, значит, сканирует там документы по договора постранично. Да? Соответственно, это много мелких задач. Есть разные типы задач, они там, их по-разному нужно масштабировать, по-разному на разные роли направлять. И решение такого класса, в принципе, возможно только на клауд-сервисах. Да? То есть нам веб-роль, очевидно, нам не подходит. И инфраструктура сервис, который Дима позже будет рассказывать, тоже, очевидно, не подходит. Вот, собственно, все это у нас работает. И, как можно видеть, у нас мы практически по полной программе используем все облачные сервисы, которые, собственно, Microsoft готов там предоставить. Это и SQL Azure, и очередь, и Blob Storage. Опять же, по опыту, от табличных сервисов мы решили отказаться. Мы сначала и табличные сервисы пытались использовать, но мы поняли, что они пока что они не пригодны для практического использования. Вот решили пока, значит, отказаться. Но вот в итоге получилось такое решение, которое довольно неплохо работает, продолжает развиваться. И сейчас мы предоставляем и API для клиентов, которые хотят свои собственные клиенты написать. Вот. И в целом мы вот от Cloud Service получили сугубо положительный результат и в целом довольны. В принципе, если у нас время, да, сейчас я могу прям сразу ответить на вопрос, или ты хочешь перейти?
Ну, давай быстро. Мне интересен такой вопрос. Сколько у вас времени заняло разработка изначального приложения, которое было еще не ажуровское, и сколько потом времени заняло переход на ажур? То есть вот изначальное проектирование, разработка и миграция, насколько они сопоставимы и несопоставимы?
Ну, тут сложно на самом деле сопоставить, потому что, ну, очевидно, первая версия была самой простой, у нас нужен был такой proof of concept, да, то есть нам нужно было просто доказать, что такого рода сервис вообще, возможно, имеет смысл. И мы написали, ну, я думаю, что месяца за 3-4 была первая версия сделана, такая самая-самая примитивная. И где-то месяца 3, ну, уже более взрослая версия, да, уже, но тут мы уже понимали, что мы хотим получить, мы понимали текущие проблемы, проблемы текущей версии, понимали то, к чему мы хотим прийти, и как мы, собственно, уже планируем ажур утилизировать. И в итоге, ну, тоже где-то, да, месяца 3 у нас заняла миграция, вот, переход на Azure. Ну, а в итоге что мы получили, вот тоже хотел бы сказать. Архитектура показалась настолько удачной, что теперь на самом-то деле, вот сотрудников Microsoft нет, мы не привязаны к Azure. Мы можем использовать теперь любой другой клауд-сервис, и даже не обязательно клауд-сервис. Да? У нас, я думаю, что переход на, скажем, тот же Amazon вряд ли займет у нас больше там, месяца, а то и меньше. Переход на подключить клиента, который... То есть у нас одна из целей была это решение, мы можем продавать клиенту целиком. То есть если у нас захочет кто-то у себя такой приватный движок распознавания установить на сервисе, да, на сервере, на своих серверах, да, мы можем на обычных Windows-машинах то же самое разместить. За счет того, что мы просто написали уровни абстракции для SQL, для Blob Storage, для очереди, свои собственные, просто есть, то есть достаточно написать реализацию этих сервисов под конкретную, собственно, платформу, вот, и все это решение будет работать как надо.
Вы можете продавать свои обертки другим разработчикам.
Да, это тоже. Вот, и это на самом деле, в этом смысле, на мой взгляд, очень большое преимущество именно клауд-сервисов в том, что они провоцируют писать правильную архитектуру ваших приложений. То есть вам неправильная архитектура просто не заработает. То есть, если вы, когда вы пишете обычные приложения, вы можете себе позволить там где-то срезать углы, понимая, что все на одной машине вертится, что тут можно что-то как-то тут обойти, тут попроще, тут схалявить, тут пластиком потереть.
Тут файлик скинуть.
Да, тут захачать синие изоленты, все, как бы это будет работать. А тут таких вольностей не прощает, с одной стороны, с другой стороны, предоставляет уже достаточно богатый инструментарий, который, собственно, позволяет делать нормальные, полноценные, взрослые, масштабируемые решения, и такие вот довольно универсальные.
Я думаю, что тогда мы сейчас закончим основную презентацию, а потом у нас будет
вопрос. Вообще,
да,
вопрос-ответ.
Спасибо. Спасибо вам. Давайте, да, мы закончим с обзором, и потом тогда, во-первых, попросим потом Ваню вернуться, и, во-вторых, сможем ваше приложение обсудить, и что для них подходит и так далее. Значит, третий вариант, который Microsoft добавил вот сейчас – этим летом, они, по-моему, в июне или где-то объявили, это возможность вот просто загружать свои виртуальные машины. То есть это инфраструктура как сервис, не платформа, а инфраструктура с точки зрения такой обычный хостинг фактически. Как это работает? Вы можете загрузить виртуалку, понятно, с помощью микрософтского VHD формата. Если у вас они там другие, то сконвертировать. Есть утилиты по конвертации и так далее, загрузить микрософтский формат. Есть ограничения, но на размер диска, по-моему, 170 гигабайт или сколько-то. Если у вас там больше, то надо как-то это отдельными дисками. Диски данных могут быть там до терабайта, что-то такое. Но и сам факт, что у них есть утилита для загрузки, она поддерживает докачку, обрывы соединений и так далее. Но вот вы загрузили. Или вы можете создать там машину из... У них есть набор там галереи, темплейт и так далее. Но мы вроде говорим о миграции приложений, так что предположим, что вам надо загрузить. Соответственно, после этого А, когда вы загружаете, кстати, не забудьте включить там RDP или SSH или что-то, потому что Microsoft за вас это не включит. Так что если вы хотите потом к ней удаленный доступ иметь, это надо сделать до того. А некоторые люди забывают. А, значит, когда вы это сделали, да, все, что Microsoft дальше предоставляет, они обеспечивают там, не знаю, электричество, сеть там и так далее. Так что эта машина действительно будет там выполняться. А мониторить эту машину должны вы. Там, но в принципе, так как есть возможность вообще сделать VPN между этой инфраструктурой и вашей сетью, вы можете, там, что вы используете сейчас, не знаю, систем-центр, то вы можете продолжать использовать. Да? Все, что меняется, это то, что теперь это не ваше железо, а микрософтское железо. Да? То есть вот это там электричество, охлаждение там, и так далее, смена лампочек. А, это делает Microsoft. А, плюс тому, да, можно подключать какое-то количество дисков. Тоже загружаете свой диск в виде ВХД и можно работать. А, и плюс есть VPN, как я сказал. Соответственно, вы должны делать все, да, то есть Microsoft не будет их патчить. Не будет. Microsoft не будет там устанавливать ничего новые версии. Microsoft не будет конфигурировать вам этот самый firewall, ставить сертификаты и так далее и тому подобное. Но зато прекрасность в том заключается, что вы вообще можете там смигрировать приложения, которые вообще не ваши. Да? Вы можете, не знаю, свой корпоративный SharePoint сдвинуть. Там Microsoft есть на сайте, на MSDN и так далее. Вы можете найти примеры, когда там доменные контроллеры люди переносят. Active Directory домен контроллер там взять, перенести в облако. Например, для резервы. Вы можете резервную копию своего Active Directory поставить в облако, завипиенить, сделать репликацию. Пожалуйста, оно у вас будет там. То есть это честный, совершенно неограниченный хостинг, который можете использовать для своих приложений, для чужих приложений, для своих приложений, которые используют какие-то чужие приложения, для приложений, которые написал Вася, которого вы уволили там в прошлом году, и он вам не будет никогда помогать их переписывать на правильную архитектуру и так далее. Еще прекрасно то, что можете посмотреть, по-моему, то ли на билде, то ли на техеде американском, человек из команды MSDN Microsoft рассказывал, как они часть MSDN перенесли в Azure. Это довольно интересный доклад, потому что они же не могли взять и MSDN здесь выключить, а там включить. Ну, то есть, и поэтому они как раз переносили постепенно кусочками. Да? То есть берется там кусочек, сначала давайте мы там поднимем там еще одну базу, настроим репликацию, чтобы там база держала копию. Отлично. То есть приложение, как было в Microsoft обычном дата-центре MSDN, он продолжает работать. Это не перенос такой, что здесь выключили, там включили. А начинается такой гибридный сценарий, когда вы берете какие-то кусочки, вы туда перенесли, приложение продолжает работать, этот кусочек становится частью приложения, вы там сеть объединили и так далее. Такие гибридные сценарии, они возможны именно вот в этом режиме. При этом машина сохраняет свое состояние, да, то есть если приложение написано, как раз, как Иван говорил, неправильно, да, то есть не облачно, и оно там использует реестр, использует локальный диск, использует локальные ресурсы. В данном случае, ну, как бы ничего страшного, да, потому что эта машина, она, ее Microsoft не будет там убивать и пересоздавать с нуля. Она ваша, она всегда, в отличие от облачных сервисов. Да? В облачные сервисы считают, что каждая машина заменима, незаменимых нет. Можно убить, создать новую, ничего страшного. У них нет состояния. У этих машин есть состояние по определению. И у этого, соответственно, есть плюс в рамках совместимости. Этот подход, он по определению совместим с чем угодно. Есть минус в том, что ну, масштабирование тоже на вас. Если вы хотите какое-то масштабируемое решение, ну, не получится, наверное, просто взять и создать вторую такую же. Ну, то есть они индивидуальные есть. И если вы будете создавать, это ваша задача дальше. Microsoft, конечно, может вам позволить из того же ВХД-файла поднять еще одну машину. Ну, сделает ли это вашему приложению что-нибудь, типа, какую-нибудь пользу принесет ли? Ну, это зависит от вашего приложения, от того, что у вас на этих машинах. Вот, соответственно, это три варианта, которые сейчас у Microsoft есть. Эти самые веб-сайты, самый простой общий EIS плюс база данных. Да? Можете туда Вообще в общий ИИС запустить свое приложение. Можете попросить отдельный ИИС, но вы берете, загружаете свое ASP.NET, ну или не обязательно ASP.NET, вообще говоря, приложение, они поддерживают несколько стеков, а с базой данных оно работает. А есть вот эта облачная архитектура, где есть эти веб-роли, воркер-роли, в которые всегда будет миграция. То есть в них невозможно взять и переместить. Да? Вам придется переписывать свое приложение. Обязательно. Я думаю, что практически не существует приложений, которые там, чуть сложнее, чем просто, не знаю, показ Hello World на экране, которые можно просто взять и запустить. Вам придется их переписывать. Или на другом конце спектра это полный, соответственно, просто хостинг виртуальных машин, для которого, да, вы можете их вот любое количество там, из некоторого там, предлагаемых размеров. Соответственно, я думаю, что сейчас, в оставшиеся там, 15-20 минут, я предлагаю, во-первых, вернуть Ивана на сцену, а во-вторых, я думаю, что раз вы пришли на этот доклад, то у вас есть какие-то приложения, какие-то архитектуры, которые вы как раз там думаете, мигрировать, не мигрировать. Так что я предлагаю просто вам начать там задавать вопросы и спрашивать, а мы с вами, исходя из своего опыта, постараемся вам что-то
подсказать. Что-нибудь ответить.
Ну, давайте там слева направо. Первый вопрос, что с веб-сайтом, с хранилищем, со сохранением состояния и так далее. Да. Только в базе данных фактически, да. То есть у вас веб-сайт, база данных.
В этом смысле он очень здорово напоминает клауд-сервисы, у него своего состояния нету, потому что, ну, он точно так же, там, если один инстанс умер, он поднимается на соседней машине, и он никто данные не переносит. То есть, да, но при этом, как бы, да, вы по-прежнему можете пользоваться очередями, blob-сториджами, там, table-сервисами, SQL-эйджером, там, и всеми остальными внешними сервисами, которые там вам интересны.
Да. А скажите, пожалуйста, прозвучало, что Data Tables не подошли по использованию. Вот сейчас как раз, в принципе, у меня стоит вопрос, выбираю между тем, чтобы остаться на SQL, но хотя там, поскольку нет таких специфичных запросов, которые бы там требовали сложные джойны и прочее, то можно уйти на Data Tables. Вот отсюда и вопрос. То есть с чем столкнулись, что остались на SQL?
Это да, это на самом деле отдельная боль была, потому что мы тоже подумали, что ну что, у нас каких-то сложных джойнов нету, запросы довольно простые, что бы нам не попробовать там часть хотя бы сервиса мигрировать на тейбл. Но выяснилось, что там очень много ограничений. То есть вы, конечно, сами посмотрите, может, вам подойдет. Но по факту там что оказывается? Да, во-первых, очень примитивный маппинг даже на .NET типы встроенный. Например, даже Enuma не поддерживаются. То есть если у вас есть в качестве полей в вашем бизнес-объекте, который вы хотите в таблице хранить, есть Enuma, да, он там не поддерживается. Или там DataTime тоже не поддерживается. Ну, то есть там совсем примитивные типы, да, то есть только строки, целые числа, там и что-то еще, и все. Потом, во-первых, у вас может быть только один столбец проиндексирован. Причем проиндексирован очень хитро. Ну, в реальности два столбца, да, но по сути они означают одно. То есть там partition указывается и там типа row в этом partition. Вот. Из двух столбцов у вас получается один индекс, других индексов нету. И если у вас хотя бы нужно сделать выборку по нескольким критериям, да, то есть это уже производительность сказывается трагично. Более того, нет сортировки. То есть, несмотря на то, что есть ограничения, там вы можете выбрать там, топ-20, да, или топ-200. Ну, какие топ-200 эти будут, это никому не известно. Вот. И при этом есть, ну, понятно, да, там есть некая эвристика, что предполагается, и даже где-то я в документации на это натыкался, что данные, когда в таблицу добавляются, они добавляются как бы в зависимости от времени, и те, которые добавились позже, вроде как они в том же порядке и получаются. И можно, по-моему, там, я просто уже довольно давно этим занимался, сейчас не помню подробностей, по-моему, там есть, как бы, вот, можно полагаться на, если этот столбец, вот этот вот индекс, по которому индекс строится, если он там как-то упорядочен, то вроде как на этот порядок тоже можно как-то к нему привязаться и получить, этот определенный порядок получить. Но опять же, это нигде не зафиксировано, и неизвестно, изменится ли в дальнейшем, и по логике должно таки измениться, потому что ну, это не очень нормально. Вот, и то есть мы обошли ограничения по типам данных, мы обошли там еще другие ограничения по выборкам, вроде как бы придумали, как с этим жить. Но вот то, что сортировки нет, это поставило окончательный крест на вообще попытках использовать тейбл. В итоге единственное, для чего мы придумали его использовать, это для хранения логов. То есть в некоторых сервисах логи у нас хранятся, это довольно удобно оказалось, да, потому что можно просто пачкой данные скинуть, и потом даже если у нас все умерло, и вообще ни к чему доступа нет, всегда можно получить доступ к таблице и посмотреть, что все-таки на самом деле происходило.
При этом как-то ценовой момент сравнивали, то есть стоимость решения на SQL и стоимость... Там же, по-моему, достаточно кардинально цена меняется.
Да, ну как, с другой стороны, опять же, для наших сервисов, по сравнению со стоимостью процессорного времени и стоимостью хранения блобов и трафика, выбор между SQL и таблицами — это другой порядок малости просто, поэтому как бы, ну, то есть... И, опять же, для простых сервисов, для маленькой базы, ну, там, вы будете уплатить там, $1 в месяц или $10 в месяц, ну, по большому счету. Как бы,
там мы когда использовали, когда я в своей предыдущей компании, мы переносили приложение тоже на облачные сервисы, мы стали использовать таблицы вместо SQL, потому что тогда на SQL были большие ограничения. SQL, во-первых, был ограниченный по размерам, существенно сильнее ограниченный, чем он сейчас. То есть тогда SQL были, SQL Azure был какой-то изначально у них там очень...
50 гигабайт, по-моему.
Очень маленький, да. 50 гигабайт был большой, и был еще какой-то... То есть у них было 2 градации всего.
Да, 10 гигабайт, 10-50 было.
10-50, да.
Ну, сейчас тоже не сильно, сейчас, по-моему, 150.
Они увеличились, да. И у них не было, по-моему, цена, у них всегда округлялась. Сейчас, по-моему, у них можно платить за... Ну, за реальное хранилище, да?
Нет, по-моему. Нет, сейчас за реальное хранилище в месяц они соединяют.
И... То есть раньше это было существенно больше еще по цене, потому что даже когда вы начинаете, у вас маленькое приложение, вы все равно платили за весь SQL, и они считали, что SQL — это такая некий премиальный сервис, за который стоит как бы доплатить, так доплатить. Сейчас, так как есть возможность платить за размер, то стало демократичнее. Но мы с таблицами тоже намучились из-за того, что нет индексирования. Ну, то есть без индексирования оказалось очень трудно в реальности что-то делать. И мы в итоге использовали блобы, в которые мы записывали кучу данных, и индекс, который мы сами писали, и у нас был собственный индексатор, который искал по данным, которые записывались в блобах. То есть фактически у нас был такой свой собственный ходу.
Но в целом не скучно. Как бы, и так далее. Нет, сейчас они, конечно, добавляют там кучу всего. Они там Mongo, по-моему, туда пытаются вкорячить, они там Hadoop туда как-то делают. Ну, то есть там появляются всякие интересные возможности, а вот именно табличный сервис как таковой, он уже там глубоко не интересен. И что-то там перспектив даже не видно пока. Что-то они там... То есть там, видимо, изначально были проблемы там, идеологические в архитектуре, как они вот изначально их придумали, вот, и до сих пор они так ворочать их не могут.
Спасибо.
Здравствуйте, у меня такой вопрос вот насчет архитектуры. Я правильно понял, что вы распознаете документ фактически на worker-роли, да? То есть пользователь загружает его на веб-роль, а вы передаете его worker-роли. Вот скорость взаимодействия между веб-ролью и worker-ролью. То есть вот можно было бы рассмотреть два решения. Первое – это распознавать непосредственно на веб-роли, да? То есть таким образом минимизируя вот издержки на передачу документов между веб-ролью и worker-ролью. То есть масштабировать веб-роли, да, либо масштабировать worker-роли. То есть почему было принято именно решение о масштабировании worker-ролей?
Здесь много причин на самом деле. Первое в том, что распознавание — это довольно ресурсоемкий процесс. И, как я уже говорил, например, распознавание занимает, там, утилизирует 100% времени процессора, когда оно, собственно, идет. Ну, по максимуму, сколько ему получается. И очень серьезную нагрузку на диск. И если на одной машине делается одновременно и распознавание, и обслуживание запросов пользователей, это то, с чем мы столкнулись, когда у нас была одна машина, в какой-то момент начинает проседать, собственно, просто веб-сайт перестает отвечать. И с этим ничего не сделаешь.
То есть скорость взаимодействия между веб-ролью и worker-ролью, она приемлема, да?
Да, абсолютно. То есть по сравнению с, собственно, временем распознавания, это и нагрузкой, которая дает распознавание, это, в общем, достаточно приемлемо. Там передать, опять же, внутри одного дата-центра, там каналы такие, что, там, не знаю, можно гигабайты гонять, вообще не напрягаясь. А размер среднего документа там несколько мегабайт. И это передается практически мгновенно. И, в общем, ну, сколько сейчас? Там пропускная способность сейчас там гигабит, да? Сети. Ну, за секунду 10 мегабайт прогнать не проблема. То есть он там улетает моментально в обе стороны, как хочешь. Что туда. То есть в итоге у нас как все это устроено? Когда приходит документ, понятно, что первичная как бы оценка делается, там такой облегченный движок распознавания, который примерные оценки документа делает. Там процент черного цвета в этом белом листе. Вот. Это делается прямо сразу же моментально, после чего отправляется изображение в блоб. Вот. А дальше, ну, смотрите, что происходит. Да? По сути, что такое локально? Ведь как архитектурно устроен Azure? У вас есть машина, и у нее есть дисковая подсистема. И вот эта дисковая подсистема – это ровно тот же самый блоб. То есть вот эти диски, которые к вашей машине подключены, ровно в этом же самом блобе лежат. Просто там протокол чуть более другой. Поэтому как бы сохранить этот документ в блоб на одной роли и потом получить его из блоба на другой роли – это, в общем, небольшая проблема.
Спасибо.
Если у меня уже изначально ASP-приложение организовано без хранения состояния, то есть я не использую ASP-шное хранение состояний, использую сервисы, использую SQL-базу данных. Вот второй вариант, когда мы переходим в роль. То есть вы сказали, что не бывает приложения, которое нельзя. То есть можно ли я, могу ли я в этом ИИСе хостить сервисы, так скажем? Ну вот, сейчас у меня хостятся сервисы в ИИСе, ну, естественно. То есть там, если я перейду в роль, веб-роль, да, там будут хоститься мои сервисы? Я просто перенесу, как бы.
Можно, их, наверное, можно, да. Да, можно, да, можно. Вопрос, зачем тогда? Ну, то есть вам нужно тогда выбрать.
Ничего
то есть,
не
вот...
менять в приложении, в этом идее.
Ну, как бы самый простой способ, чтобы ничего не менять, это вот третья опция, это IaaS, да, потому что там действительно менять ничего не придется. Вы получаете уже виртуальную машину.
Там недостаточная производительность и...
Нет, с производительностью все хорошо, там масштабируемости может не хватать. Да.
То есть поэтому не хочется. Тем более, что у меня состояние не хранится вообще. То есть я могу сходу...
Ну, собственно, большая проблема... Изначально же, как Дима рассказывал, да, Microsoft думал, что... Microsoft позиционировал клауд-сервисы как, собственно, Azure. Но там есть проблема действительно с очень высоким порогом вхождения. И все остальные обвязки, как это облегченная версия веб-роль, то, что сейчас появилось, и вот инфраструктура за сервис, то, что как бы, тоже совсем недавно появилось, это попытки, собственно, облегчить этот самый порог вхождения.
То есть, в принципе, наверное, и веб-роль тут можно тоже попробовать.
Да, собственно, так и надо. Там единственное, что ну, это чуть-чуть более сложно, потому что придется... Ну, как вообще деплой туда происходит? Да? Просто пишется скрипт, который в себя включает развертывание всех ваших, всего, что вам нужно на конкретной машине. То есть там, включая там, установку ком-объектов, там, всех других там.
Вот этого ничего нет.
Тем проще. Тогда вы сможете сделать прямо в студии это одной кнопочкой, там, это самый простой вариант. Вам подготовит, по сути, небольшой такой пакетик, который в себя включит целиком ваше приложение, плюс там скрипты по настройке всего этого развертывания. И дальше, как бы, сколько вам машин нужно, столько раз как бы, скрипт выполнится, и эти машины как бы автоматом запустятся.
И еще вопрос вот по вашей конкретной архитектуре. Вы сказали, что балансировка происходит и выбрали, и воркер-релей. Вы использовали какие-то свои инструменты для написания или стандартные? Которые...
Мы там, ну на самом деле, тут тоже забавная ситуация. Встроенных средств для, вот совсем встроенных средств для масштабирования, автоматического масштабирования в Azure пока что нет. Но есть такая штука, как, ну вообще в Microsoft довольно давно существует группа, которая называется Enterprise, как же они, Bottom Up Practice. Вот, это ребята, которые пишут библиотеки для, не для того, чтобы они внутри Microsoft использовались, для того, чтобы они использовались снаружи. А в частности, они написали Enterprise Library, там со всеми, там все, что туда входит. И вот одна из библиотек, это, она называется Wasabi. Windows Azure Autoscaling Application Block. Вот, и они, когда ее писали, они в том числе консультировались с нами, потому что у нас как раз, ну, мы, у нас есть, в принципе, решение, которое занимается обработкой документов и умеет сами масштабироваться, и у нас очень много клиентов, которые этим, ну, как бы занимаются не в вебе, а вообще в отрыве от веба. У нас достаточно богатый опыт именно в плане масштабирования. Они в том числе наши сценарии учитывали им и консультировались с нами, и как бы вот, мы обменивались опытом. И в итоге они написали, собственно, вот этот вот, он уже, по-моему, год как в релизе находится, они сейчас пишут там очередную версию. И мы использовали у себя, собственно, вот этот application block, это библиотека, которую вы можете использовать в своем собственном приложении, которая позволяет написать вот такие масштабируемые решения Да, сценариями, там, с учетом, там, начиная от стандартных, так, загрузка процессора, загрузка там, диска, там, чего угодно, и включая кастомные, когда, вот как мы сделали, да, когда мы, например, ориентируемся на размер очереди, причем не просто на размер очереди, да, у нас есть такой параметр, как число страниц. То есть, ну, действительно, да, в документе может быть несколько страниц, и у нас наш кастомный параметр – число страниц. Мы ориентируемся именно на него там, при масштабировании worker-роли.
Спасибо.
Но в целом, если у вас действительно все просто ASP.NET, никакого состояния и просто база, то, может, вам и веб-сайты подойдут. То есть, вам... то есть, в принципе, надо смотреть, потому что у веб-сайтов есть преимущество, да, и по производительности, по быстродействию, по...
Основное преимущество, на мой взгляд, это именно скорость развертывания. Да. То есть, если веб-сайт разворачивается в течение там, пары секунд, то веб-роль, это там счет идет на минуты, причем там не одна и не две, там минимум пять, а максимум у нас, например, у нас веб-роль разворачивается до получаса. Потому что у нас там, ну, там сложные конструкции, там всякие ком-объекты, нужно получить их из блоба, развернуть, настроить. Там действительно до получаса. Ну, разворачивает, это, скажем, при автомасштабировании, да, вам нужно поднять новый инстанс, да, там, у нас был эксперимент такой, мы решили проверить, провести нагрузочное тестирование, мы поднимали 900 инстансов, вот, и там у нас, как бы, были очень интересные потом дискуссии с Microsoft на тему того, почему у нас 200 инстансов поднялся, а потом он там на 2 часа уснуло, вот, и давайте разбираться, ребят, мне что-то нас как не очень это устраивает. Вот. И там, да, там до получаса может подниматься роль, потому что, ну, как бы не в раз.
Не, они, в принципе, долго могут подниматься. Даже для довольно простых. Создаются машины виртуальные, понимаете? Создаются и настраиваются виртуальные машины. Не готовые уже ИИС получает ваше приложение, а создается под вас виртуальная машина.
И не всегда место есть у них в дата-центре там. И, ну, то есть там уже другие факторы начинают работать.
А вот на диаграмме, где Cloud Services, есть такой load balancer. Это кто?
А это такая интересная штука. Это прямо на входе у них... в свое время был даже целый доклад отдельно посвященный этому, как у них все устроено. У них этот load balancing, это, он, во-первых, позволяет роутить хитрым образом маршруты, настраивать. Он может вам, скажем, одну и ту же веб-роль, ну, по умолчанию, она все это находится в одном дата-центре, и у вас там, в одном дата-центре там эти веб-роли или там воркер-роли поднимаются. Но если вам нужна там суперустойчивость, да, вы можете настроить так, чтобы одна и та же веб-роль поднималась в разных дата-центрах, и этот лоад-балансер роутил там, в зависимости от нагрузки или от ваших там, маршрутов указанных, роутил в запросы там, к нужному инстансу. А он же на самом деле софтверный. Вот, а они, то есть это не, там не циски стоят, да, которые там железячные, это софтверный лоад-балансер, что им позволяет с одной стороны, опять же, масштабироваться очень хорошо, там при любой нагрузке они просто поднимают, то есть по сути такие же worker-роли, которые как бы нагрузку эту самую распределяют, это позволяет им масштабироваться внутри себя, то есть если нагрузка у них возрастает, ну, там находящий трафик, да, они просто поднимают больше машин и все это там, через них роутится. Плюс позволяет конфигурировать произвольным образом, как только у них там появились новые потребности, они там софт дописали и что-то сделали. Вот. Это вот такая штука, которая там все это конструирует. Может, Дима что-нибудь еще добавит?
Да, да. Нет, это действительно софтверная балансировка, которая позволяет, ну и многие нагрузки, и многие настройки идут через нее, там, не знаю, вы кастомный свой домен там вешаете, это опять через него, потому что через него идет резолюшн этого самого нейма. Вы можете поэтому без публичного IP-адреса вы можете получить там CC-name перенаправление, потому что вы прописываете его на балансировщике и так далее. Так что многие сетевые настройки, они на нем. У вас есть доступ к конфигурированию части параметров? Значит, дайте микрофон дадут, потому что страна слушает.
Просто хотел поинтересоваться. Вы сказали, что поддерживается не только стек технологии Microsoft, но еще какой-то. Вот какие, можно сказать?
У них, по-моему, сейчас они для веб-сайтов, они сейчас поддерживают еще PHP и Node.js.
Ну, плюс там есть...
И MySQL в качестве
MySQL, базы. Да. Плюс там есть преконфигурированные сайты, то есть там можно поднять с WordPress, например, уже предустановленный веб-сайт там, с развернутым, да, или там с Drupal, там, ну, там какой-то там целый...
Да, да, правильно. У них есть выводы. Да, еще какое-то количество приложений они уже запаковали, чтобы вам не надо было идти там на сайт WordPress и оттуда скачивать, а нажать кнопочку, и они размещают.
Я в прошлом году на прошлых версиях Ажура пытался поднять домен РФ, ну просто я его не смог ввести даже. То есть он ничего не понимал.
А там очень вообще жесткий стоит спеллчекер.
Он просто говорил, что это не домен.
Да, ну вот, видимо, ну.
Хорошо, вы
знаете.
Это надо было Скотту
говорить. На самом деле, да, к Скотту он бегает. На самом деле, тут вообще очень интересная ситуация. Мы тут тоже сталкивались с проблемами в связи с этим. Довольно серьезные ограничения. Ажур ресолвил домены через CNAME только. То есть нельзя было указать IP-адрес. Ну, по понятной причине, потому что на ажурских машинах, коль скоро мы их произвольным образом поднимаем, там IP-адреса нельзя привязать конкретно. Поэтому нельзя туда роутить. А там все равно делают через CNAME. И, например, по стандарту, там, текущему актуальному RFC там, какому-то, там 33 цифры, нельзя домены второго уровня нельзя через CNAME резолвить. То есть мы не можем, скажем, abcom мы можем через CNAME резолвить, а просто abcom мы не можем. То есть мы не можем просто задать. И мы, ну, понятно, да, мы компания большая, у нас есть свои собственные сервера с DNS-ами, и мы там прописываем по, как бы, все роутинги на, собственно, ажурский домен, вот этот вот там CloudUp там, и так далее. Мы ходили таким образом. Сейчас, вот где-то полгода, наверное, они анонсировали, что они таки поддерживают. Ну, во-первых, они поддерживают IP-адреса, и можно там публичные IP-адреса. И, соответственно, там внутри себя там уже роутить это. И, соответственно, можно привязаться к IP-адресу. То есть, опять же, вы можете у себя там поднять какой-нибудь. Да, а вот насчет, ну, я не, как бы про РФ я не выяснял, потом просто неинтересно было. Но возможно, раз они у себя в DNS-сервере поддержали IP-адреса и там все остальное, возможно, они таки поддержат и там отличные от латиницы самые, доменные имена. Можно, да, там есть это закодировано. Ну, вот, возможно, то есть они, очевидно, там что-то меняли, да, я просто не могу точно ответить, что да, можно. Но они что-то меняли, соответственно, есть смысл проверить.
Да, я думаю, что да. То есть как минимум в виртуальных машинах это, кстати, точно будет работать, потому что в виртуальных машинах они сделали, как они это называют, такой вечный DHCP. То есть вам присваивается IP-адрес, если вы говорите, что оно там в публичной в сеть торчит, и они обещают его у вас не менять. И, в принципе, тогда вы можете эту самую A-запись в своем DNS-е. Ну да, 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 да. Но они говорили, что они хотят то же самое перенести и вот сюда, и сюда. Да? То есть, в принципе, они говорили, что даже для выделенных веб-сайтов они обещают с какого-то момента начать предоставлять возможность такого вечного динамического IP. И тогда, если у вас есть IP, который у вас не будет меняться, то вы идете в свою там DNS-панель.
И занимается этим ровно тот самый лоуд-балансер, о котором мы раньше говорили. И там еще трафик-менеджер или что-то.
Да, да, тогда идет, конечно, тогда нету никакой балансировки, да, то есть если к вам по IP-адресу оно идет, но оно всегда идет на конкретную машину по IP-адресу. Надо у Скотта спросить, чего действительно сервер. Я вчера ему во время демо, у него было какое-то приложение, в котором можно было с телефона посылать сообщения, а не на экран послать. И я ему по-русски отправил, были знаки вопросика. Еще вопросы, примеры приложений. Хорошо, тогда мы на этом закончим. Если еще какие-то вопросы есть, то просто подходите к сцене, и мы приватно ответим. А так, спасибо за ваше участие и присутствие.
И яркий новый интерфейс, который помогает добиваться целей. Выразите себя. и оставайтесь на связи. Подключитесь к профилю откуда угодно.